Алексей Рудь. Код Заря. Эфир. Активация. Книга первая. Пролог. В безвоздушной пустоте, за миллионы километров от голубого шарика по имени Земля, корабль-матка, зонд-наблюдатель 734, выпустил в пространство тонкий невидимый луч. Это был не луч разрушения. Это был скальпель. Инструмент для тонкой хирургии разума и тела, предназначенный для активации латентного потенциала у заранее отобранных особей вида Homo sapiens. Протокол как чек. Цель — найти пилотов, способных выдержать пустоту между мирами и колонизировать новые планеты для империи создателей. Луч, как шепот в толпе, должен был коснуться лишь избранных. Но расчеты не учли аномалию. На заброшенной военной базе «Горизонт», затерянной в сибирской тайге, в усиленном бункере лежал артефакт, классифицированный как «Объект Резонанс-7». Обломок метеорита, испещренный неестественно правильными кристаллическими структурами. Он десятилетиями молчал, отвечая на все попытки изучения мертвым молчанием. Волна ковчега коснулась его. Резонанс-7 проснулся. Но не как приемник, а как усилитель. Он напитал себя тонкий луч создателей, перекрутил его, наполнил хаотичной дикой энергией собственной, куда более древней природы, и выбросил обратно. Гигантский мутагенный импульс, вторичная волна, накрыл планету менее чем через секунду после первой. На мониторах зонда наблюдателя данные пошли в разнос. Протокол «Ковчег» провален. Зафиксирован выброс энергии класса «Омега». Категория, означающая неизученная угроза высшего уровня. Командир миссии. Существо с холодной прагматичной логикой, не колеблясь ни секунды, дал отбой. Риск заражения собственных систем был неприемлем. Протокол «Ковчег» был аварийно свернут. Стандартная система мониторинга, кодовое имя DeepSeek, была оставлена на планете для сбора данных в пассивном режиме. Корабль развернулся и ушел сверх ветсветовое, оставив за собой не готовых к колонизации пилотов, а мир, погружающийся в ад непредвиденной мутации. Создатели сбежали, а счет предъявлять было некому. Часть первая. Обломки привычного мира. Глава первая. 43 года. Возраст, когда уже не ждешь от жизни чудес. Ждешь покоя. Глеб Валентинович Орлов сидел за своим старым, но надежным защищенным ноутбуком. Именно такое и думал. В ушах мягко звучали хриплые гитары Алисы. Его личная классика. Музыка юности, которая до сих пор помогала собраться с мыслями. Карие глаза, обычно живые и пронзительные, сейчас были уставшими. Он провел рукой по русым волосам, в которых у висков уже серебрилась заметная проседь. Не возрастная, нет, наградная, как он в шутку называл ее за годы работы рядом с секретами, от которых обычный человек сойдет с ума. На экране зашифрованные файлы с базы «Горизонт». Старые данные по проекту «Резонанс». Его лебединая песня. Теории, которые высмеяли прагматичные военные. «Фантазия, Орлов!» — говорил ему генерал Крутов. «Нам нужны конкретные ТТХ, а не ваши гипотезы о пространственных камертонах». Глеб отхлебнул остывшего чая. Он был не оперативником. Он был мозгом, аналитиком, тактиком, учителем. Он направлял молодых, генерировал идеи, строил прогнозы. А потом ушел, когда понял, что его фантазии упрутся в глухую стену генеральского непонимания. Вздохнув, он потянулся за пачкой сигарет. И в этот момент мир взорвался. Это не был звук. Это было абсолютное ничто, ворвавшееся в реальность и разорвавшее ее на части. Ослепительная белизна залила все. Стекло в окне не треснуло, оно превратилось в облако мельчайших, острых осколков, которое с грохотом ворвалось в комнату. Ударная волна отшвырнула Глеба вместе с креслом к дальней стене. Голова ударилась о бетонную стену, боль острая и короткая, а потом тишина и тьма. Голова вторая.
Первым вернулось обоняние. Пахло гарью, пылью и электрикой, словно от короткого замыкания.
Потом слух. Но это был непривычный звон в ушах после взрыва. Это был низкий навязчивый гул, словно где-то работал исполинский трансформатор. Глеб открыл глаза. Мир плыл. Потолок был усыпан штукатуркой. Стекло на полу хрустело под ним, когда он попытался пошевелиться. Все тело ныло. По лицу и рукам струилась кровь из мелких порезов. Он был контужен. Это он понял сразу по старой памяти.
«Тобик!» Его голос прозвучал хрипло и глухо, будто из соседней комнаты. Ответом был тихий скулеж. Из-под обломков книжного стола выползла немецкая овчарка. Пес тряс головой, пошатывался, но, увидев хозяина, радостно вильнул хвостом и подбежал, осторожно облизывая его окровавленную руку. «Жив, браток, жив!»
Глеб обнял собаку за шею, чувствуя, как трясутся его собственные руки. Он был патриотом не на словах. Он любил эту землю, свой дом, свою собаку. И сейчас инстинкт защитить свое был сильнее боли. Он попытался встать, опираясь на стену. Комната выглядела, как после бомбежки. И тогда он осознал. Гул в ушах не изменился. Он структурировался. Превратился в четкую механическую, абсолютно чужеродную последовательность звуков, которая звучала не снаружи, а прямо в его черепе. «Обнаружен совместимый носитель. Нейросинаптические параметры в допустимом диапазоне. Протокол Прометей активирован. Новый пользователь зарегистрирован. Сканирование биосигнатуры. Сканирование завершено. Орлов Глеб Валентинович. Идентификатор. Прометей 01. Инициализация системы DeepSeek».
Глеб замер. Это был не бред. Не галлюцинация контуженного мозга. Слишком четко. Слишком логично.
Его аналитический ум, привыкший к сложным системам и шифрам, ухватился за это сообщение как за нить. «DeepSeek», — хрипло произнес он вслух, пробуя название. В ответ в его поле зрения прямо на сетчатке возникли полупрозрачные голографические интерфейсы. Простые, интуитивные, полоска здоровья, частично заполненная красным. Мини-карта местности с помехами. Несколько иконок с непонятными символами. Система. Как в компьютерной игре. Только игра эта была со смертью. Глава третья. Глеб действовал на автопилоте, заложенном годами тренировок и инструктажей.
Сначала безопасность и оценка угроз. Он отполз в угол, откуда был виден проем двери, и замер, прислушиваясь. Снаружи доносились крики, отдаленные взрывы, вой сирен. Но не машины МЧС, а какой-то другой, пронзительной тональности. Затем здоровье.
Стараясь не обращать внимания на плавающие перед глазами интерфейсы, он осмотрел себя.
Порезы, ушибы,
вероятно, сотрясение. Ничего смертельного. Аптечка была в прихожей в бронированном шкафу, рядом с оружием. Он подполз к шкафу, ввел код. Травмат, переделанный им же под боевой патрон, лежал на своем месте. Две обоймы. Рядом тактическая аптечка. Он обработал раны, наложил повязки. Действия были выверенными и экономичными. Насилие было для него инструментом, которым он давно не пользовался, но который содержал в идеальном порядке.
«Тобик, ко мне!»
«Тихо!»
Пес прижался к его ноге, осторожно вглядываясь в разрушенный дверной проем.
Глеб подошел к окну, вернее, к тому, что от него осталось.
Вид города парализовал его. Несколько кварталов дальше зияли огнем и дымом. Там, где был эпицентр, судя по всему, небо было не черным от дыма, а переливалось странными фиолето-зелеными сполохами, как северное сияние в аду. По улицам метались люди. Но не все. Некоторые стояли неподвижно или медленно брели, и их тела покрывали странные, похожие на кристаллы наросты, которые слабо светились изнутри, тем же фиолетовым светом.
Мутанты. Первая волна. Его ум, аналитически и дедуктивно, уже отбросил версию теракта или обычной техногенной катастрофы.
Масштаб, природа повреждений, эти энергетические сполохи.
Это было что-то иное, нечто глобальное.
Он мысленно сфокусировался на интерфейсе системы.
Запрос. Определение природы события, приказал он внутренним голосом. Данные отсутствуют. Требуется калибровка. Для доступа к базе данных необходим апгрейд ядра или внешний источник информации.
Внешний источник. Глеб посмотрел на горящий город. Понятно.
Значит, пойдем искать.